Хотелось несколько продолжить тему, о которой мы с вами уже некоторое время размышляем, о том, как ходить во свете. Сказано, как мы, друзья, и сейчас пропели, что мы не знаем, как это происходит, как Господь дарует нам это искупление, но мы знаем, в кого мы верим. И это знание, друзья, это единственное знание, на котором мы стоим. Это единственное знание, которым мы можем уповать и получать от Бога оправдание. Это единственное, что мы точно знаем. А остальное, друзья, Господь открывает нам по мере веры, по мере того, как мы исследуем Писание, потому что Господь сказал, что мы должны исследовать Писание, ибо через них думаем иметь жизнь вечную. Мы пропели сейчас с вами, друзья, прекрасный гимн, что я знаю, в кого я верю. Друзья, иногда нам нужно размышлять об этих истинах, чтобы по-настоящему узнать того, в кого я верю. Иногда бывает неправильное представление о том, в кого я верю. Людям кажется, что Он силен спасать только если мы сделаем что-то вот это, другое, третье. Люди придумывают много разных обрядов, разных церемоний, которые нужно сделать, чтобы получить спасение. Но, друзья, если мы знаем того, в кого мы верим, если мы знаем того, кто оправдывает неправедного, а нечестивого, то мы знаем его. Мы обретем спасение, если мы верим в того, кто оправдывает нечестивого. Друзья, мы говорили также об оправдании делами. И я хочу сейчас еще раз, друзья, прочитать это место, потому что сейчас мы продолжим эту тему, но очень важно понимать, для чего нужны дела и для чего нужна вера. О каком оправдании идет речь? В послании Иакова во 2 главе с 24 стиха мы читаем: «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». Здесь речь идет об Аврааме. В 23 стихе сказано: «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Выше немножко сказано, что делами вера достигла совершенства. И вот здесь речь идет об оправдании. Но, друзья, есть и другое место Писания, которое мы также с вами читали из послания к Римлянам, 4 глава, 5 стих. Там сказано: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». И еще сказано, что «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Это Римлянам 5 глава 1 стих. «Оправдавшись верою». И возникает вопрос. Многие люди пытаются здесь увидеть какое-то противоречие, пытаются нарисовать это противоречие. Так все-таки делами оправдания? Неужели Иаков противоречит апостолу Павлу? Они же напоены одним духом. Неужели они пишут о каких-то совершенно взаимоисключающих вещах? Иаков пишет, что оправдывается человек делами, а не верою только. А апостол Павел пишет, что оправдывается человек верою, и что вера вменяется в праведность. Друзья, вы знаете, это прекрасные истины, которые абсолютно не противоречат друг другу. Они только дополняют друг друга. Если мы подумаем, о каком оправдании идет речь, когда Иаков пишет, что вера должна достичь совершенства делами. Друзья, он не говорит, что мы делами достигаем спасения. Он не говорит, что делами мы достигаем праведности, очищения от наших грехов. В этом смысле праведности нет. Друзья, сегодня полны книжные магазины литературы, в которых вы можете прочитать, что делами вы заслужите спасение. Друзья, но это не так. Этого нет в Библии, этого не написано. Это все придумали люди, потому что сделать дело гораздо проще, чем верить. Оказывается, верить гораздо сложнее. Но люди соблазняются на этом и говорят, как же это верить и ничего не делать, как же мы получим спасение? Нужно что-то делать. Друзья, здесь нет никакого противоречия. Эти места только дополняют друг друга. Дела нужны для того, чтобы оправдать нашу веру. Делами вера оправдана. Вера становится живой верой, когда эта вера способна делать добрые дела, способна на добродетель. Но оправдание, чтобы получить перед Богом за свои грехи, вот я грешный человек, и чтобы мне оправдаться перед Богом, то, друзья, делами это сделать невозможно. И об этом прямо написано в Библии. Поэтому и нет здесь никакого противоречия. Мы оправдываемся только верой. И сказано не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Друзья, кто этот? Мы сегодня пели «Знаю, в кого я верю». Кто этот? Знаем ли мы его? Это тот, кто оправдывает нечестивого. Если человек придет к Богу в праведности своей, человеческой, скажет, Господи, я такой-такой. Помните, как молился фарисей перед Богом и говорил, я пощусь два раза в неделю, даю десятину, и много-много можно перечислять. Но вот в такой праведности человек придет перед Богом, вы думаете, он будет оправдан? Нет, конечно же. Христос сказал, кто пошел в дом более оправданным? Тот фарисей, который молился, или мытарь, который говорил, Господи, будь милостив ко мне? Кому он сказал? Грешнику. Друзья, вот тот нечестивый, которого оправдывает Иисус Христос. Человек должен признать себя таковым. И в этом оправдание, друзья, не делами, а только верой. Это очень важно понимать и очень важно сознавать, что если мы говорим об оправдании нашей веры, чтобы Бог увидел, что вера наша действительно живая вера, то нужны дела. Но если мы говорим об оправдании нашей души перед Богом, об оправдании нашего сердца, что вот оно грешное, и как, чем оно может оправдаться перед Богом? Друзья, только верой. Никакие дела здесь не помогут. Сказано, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Человеческая природа такова, что людям очень нравится хвалиться. И если бы оправдание души было от дел, то, конечно, бы люди хвалились. Они бы сравнивали друг друга, они сравнивали, кто сколько сделал, и дошло бы до того, такое, кстати, было в истории, вы помните все эти индульгенции, когда кто сколько денег заплатил, столько грехов прощено, это показывает стремление души к оправданию. Каждая душа стремится оправдаться перед Богом. Друзья, но что может помочь ей в этом? Только тот, кто оправдывает не делающего, но верующего, верующего не праведника, а верующего грешника, который сознает себя грешником и приходит к Иисусу Христу и говорит, Господи, Ты принял наказание за мои грехи. Я верю, что только это может меня перед Тобой оправдать. Никакие мои добрые дела, никакие мои прекрасные, хорошие дела не могут угодить Тебе и не могут оправдать мою душу перед Твоей святостью, перед Твоим величием, а только праведность Иисуса Христа как жертва, как плата за мои грехи. Только это оправдывает человека перед Богом. Друзья, и вот эта вера, живая вера, оправдывает человека. Как Бог может увидеть, живая вера или нет? Вот если мы будем смотреть и захотим понять, вот эта вера живая или нет, то, конечно же, мы должны будем обратить внимание на дела, потому что мы не видим сердца. Почему и предостерегает апостол Иаков, что говорит, вера без дел мертва. Если вы видите человека, который говорит, я верю, а дел не имеет, дела его свидетельствуют о том, что он не верит, он не делает добрых дел, он делает злые дела, тогда вы можете точно знать, что он обманывает. Хотя он говорит, я верю, но он обманывает, он не верит, потому что у него нет добрых дел. Но Бог Богу не обязательно видеть наши добрые дела. Он видит наше сердце, и Он уже сразу может сказать, живая эта вера или нет. Так же, как опытный доктор посмотрит на пациента, может быть, пациент лежит уже, как говорят, в полусмерти, ни жив, ни мертв, он никаких дел не может сделать, ни глаза не открыть, ни руками пошевелить, ничего сказать не может, но опытный доктор может сказать, жив он все-таки или мертв. Окружающие посмотрят, скажут, наверное, мертв. Непрофессионалы, которые не знают, как отличить. Но есть верные признаки. Человек, даже если без движения, как можно отличить, жив он или мертв? Есть верные признаки. И когда врач смотрит, нашел эти признаки и говорит, жив. В морг нельзя вести, жив. Нужно предпринять все, что необходимо для того, чтобы его возвратить к жизни. Может быть, вернется. Может быть, Господь продлит ему жизнь. А кто-то посмотрит, скажет, там не видно никакой жизни, никаких признаков. Но, друзья, только опытный врач сможет это отличить. Также и Господь, друзья, Он может отличить живую веру и мертвую. Даже до того, как сделаны физически какие-то дела. Вспомните разбойника, который висел на кресте рядом со Христом. Он уже не мог сделать никаких дел. Его руки были привязаны ко кресту. Его ноги были тоже привязаны, он уже не смог сойти со креста. Все, что он смог сделать, это только унимать другого разбойника и говорить, зачем ты злословишь? Мы достойно по делам нашим приняли. Все, что он смог сделать, это только сказать, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Больше он ничего не мог сделать. Но, уверяю вас, вы и сами в этом уверены, что Господь увидел его веру как живую веру. Хотя он не сделал никаких дел, он только слова говорил, но, друзья, Господь вменил ему веру как дела. Он знал, что у него такая вера, что вот сейчас отпусти его, помилуй, отпусти его в эту жизнь, и он начнет делать добрые дела. Это только Бог мог видеть сердце. Люди, для них он, может быть, так и остался разбойником. Они так, может быть, и думали о нем, что это самый плохой человек, который достойно по делам своим принял, и они даже не подозревали, что это верующий человек, спасенный человек. Друзья, есть еще более яркий пример. Пример Авраама, как Авраам принес в жертву Исаака. Бог, чтобы проверить веру Авраама, дал ему такое повеление. Бог никогда не повелевал приносить людей в жертву, не подумайте. И у Бога не было этого, ну, как говорят, в мыслях, чтобы Авраам принес в жертву Исаака. Но он так сказал ему, чтобы просто проверить, сделает Авраам по Слову Божьему или не сделает. Это очень интересно, друзья, потому что нам кажется, что Авраам не сделал этого, потому что Исаак остался жив. А апостол Павел в послании к евреям в 11 главе пишет, что он сделал этого. Говорит, Авраам принес в жертву Исаака. Так все-таки сделал или не сделал? Друзья, здесь как раз и отличаются вот эти слова тем, что видит Бог и что видит человек. Если мы будем говорить, что видит человек, нет, Авраам этого не сделал, потому что он все сделал для того, но самого жертвоприношения он не совершил над Исааком. А если посмотреть, что видит Бог, а Бог говорит, что он сделал. Потому что Бог видит сердце. И он видел у Авраама такую веру, которую он посчитал живой верой. И дальше уже все не нужно, говорит Авраам. Бог послал ангела своего. И посмотрите, что Господь говорит. Теперь я знаю, что ты не пожалел сына своего, единственного своего. Теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Это записано в книге Бытие, 22 глава, 12 стих. И вот это «теперь я знаю», друзья, не обязательно было совершить физически это дело. Для Бога это не обязательно, Он видит сердце, но Он хотел увидеть в сердце Авраама эту готовность. Возможно, что до того момента, когда Авраам сделал самое последнее, что нужно для того, чтобы принести в жертву, сказано, он взял нож и уже занес его над Исааком, может быть, только в этот момент совершилось дело в сердце Авраама, что вот он стал готов это сделать. Может быть, до этого он еще как-то тешил себя надеждой, что Бог найдет какие-то другие пути и избавит, но ведь Бог обещал, хотя сказано в Писании, что Авраам верил. Когда вот он уже по-настоящему поверил, что даже если он совершит это, Бог силен и из мертвых воскресить. Друзья, вот это вера, когда мы доверяем Богу и знаем, что если Бог сказал, что будет тебе потомство в Исааке наречется тебе семя, то даже если Авраам исполнит повеление Божие и принесет его в жертву, то Бог силен и из мертвых воскресить и восстановить семя Аврааму. Возможно, что в этот момент совершилось дело в сердце Авраама. Вот это дело отличает, живая вера или мертвая. Бог видит сердце наше, в сердце нашем совершается это дело, добродетель. Если да, тогда Бог может сказать, все, физически уже не делай этого. Послал ангела, ангел задержал руку Авраама, и Авраам не смог. Говорит, вон овен запутался в кустах, его возьми. Вот это отличие живой веры и мертвой. А мертвая вера, друзья, там не в сердце нет дела, там только на словах. Человек говорит «я», сделает какое-то небольшое дело и много-много об этом говорит. Как сказано, не трубите перед собою, когда творите милостыню. Это, друзья, одни из признаков таких, признаков мертвой веры. Когда человек много трубит перед собой, как, знаете, вот у мертвого человека есть какие-то признаки, неприятный запах или что-то еще, друзья, вот так у мертвой веры тоже есть определенные признаки. Если бы Господь смотрел на дела, то Он бы отметил добрые дела фарисеев. Когда Иисус Христос ходил по земле, разве Он не видел, сколько дел делают фарисеи? Но Он им говорил, вы гробы окрашены, вы внутри исполнены мерзости, вот этого зловония, потому что вы трубите перед собою. И Он неоднократно их обличал, говорит, не трубите. Друзья, есть те и другие признаки мертвой веры. Веры нет, есть только дела. И только Бог, праведный Бог, может достоверно отличить мертвую веру от живой веры. Друзья, мы даже иногда сами свою веру не сможем отличить, мертвая или живая. Друзья, это только Господь может сделать, но все, что от нас требуется, это поверить, что я грешен, я абсолютно грешен перед Богом, несмотря на все мои праведные дела, несмотря на все мои хорошие дела. Вот если есть у меня это сознание, друзья, это уже половина пути пройдена. И вторая половина. Нужно обратиться к Богу и сказать, Господи, Ты праведен. Прости меня грешного. Ты понес наказание за мои грехи. Друзья, вот это начало. Это то горчичное зерно веры, которое, та искорка, которая должна вспыхнуть. А дальше уже... Дальше будут дела, если эта вера живая, если она непритворная. Дальше будут дела. И поэтому, друзья, очень важно отметить последовательность, которая установлена библейским учением. Сначала вера, и только потом дела. Иногда люди путают. Им кажется, что сначала дела, а потом вера. Ничего подобного, друзья. Когда Иисус хотел отметить эту последовательность, к Нему подошли и говорят, что нам делать, чтобы иметь жизнь вечную? Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Это записано в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 29 стихом. Иисус говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Друзья, как мы с вами и пели сегодня, я знаю, в Кого я верю. Вы хотите сделать дело, вот ваше первое дело. Верьте в Того, Кого Он послал. Что значит верить в Того, Кого Он послал? Это нужно было поверить, что этот вот человек, Иисус Христос, которого знают, вот Он, из Отечества нашего, Иисус, Сын Плотника, этот есть Христос. Этот есть Спаситель мира. Этот человек, это не просто человек, это Сын Божий. за что они и кричали: «Ты богохульствуешь, ты называешь себя Сын Божий». Вот в это надо было поверить, что этот человек, друзья, и сегодня многие люди в это не верят, говорят: «Да, был Христос, но это была историческая личность, да, был проповедник такой великий, известный», но они не верят, что как раз Он-то и был Сыном Божьим. Он-то сделался жертвой за наши грехи, и только Он может простить наши грехи. Удивительно, я тоже не понимаю этого, почему люди, которые вроде бы верят в Бога, но не верят в Иисуса Христа как Сына Божия, они не получат спасения, они не получат оправдания. Даже если они много раз будут говорить: «Господи, прости». Но если они не поверят в Иисуса Христа и не примут Его как Спасителя, они не получат оправдания для своей души. Это очень удивительно. У меня на работе есть коллега, который верит в Бога. Иногда я ей рассказывал, но она говорит: «Я не признаю Иисуса Христа как Сына Божия». Вот это, пожалуйста, не надо. Да, я признаю, есть Бог, конечно, и я даже, говорит, молюсь Богу иногда, но я не признаю Иисуса Христа как Сына Божия. Я не признаю, что только христиане получат спасение, а мусульмане не получат, или буддисты, там, или кто-то еще. Много есть религий, это как пути. Пути с разных путей можно забраться на вершину одной горы. Вот такое представление у человека. Человек не верит в того, кого Бог послал, а это принципиально. И вот в этом как раз и заключается, друзья, живая вера. Верить в того, кого Бог послал. И в Евангелии от Луки, 18 главе, 8 стихом сказано: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли», что там сказано, «веру на земле». Может быть, найдет ли дела на земле? Почему Он пришел и ищет веру? Почему Он не ищет дела? Дел было много. Мы уже говорили, что Он бы сразу на фарисеев обратил внимание. У них было очень много дел. Но Он в первую очередь обличал фарисеев. Он искал веру. И посмотрите, какое обетование Он дает. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Посмотрите, какое чудное обетование. Если человек верует в Него, но только живую веру имеет в Него, дела, которые творю Я, а Он творил прекрасные дела, Он творил такие дела, люди говорили: «Ты такие дела творишь, какие человек не может творить». Друзья, верующий человек, он такие дела творит, которые обычный человек творить не может. Но это обетование. Может быть, иногда у нас недостает веры в это обетование, что верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Друзья, это еще раз указывает на верную библейскую последовательность. Сначала вера, потом дела. Никак не наоборот. Не делающий Мои дела будет верить, а верующий в Меня сотворит дела. Он здесь говорил о добродетели, о добрых делах. Очень важно сознавать правильную последовательность, чтобы не произошло искажение в сознании, как в сознании многих людей, к сожалению, это произошло. Люди хотят делать сначала добрые дела и потом только думают, что они смогут верить. Но это не так. Поэтому, друзья, вера без дел мертва. Но оправдание для души по вере дается независимо от дел, чтобы никто не хвалился. И уже, друзья, подходя к заключению своей проповеди, хочу обратить наше внимание на упование наше, что мы должны уповать на благодать Божию. Это единственное наше упование, на которое мы можем основывать наше хождение перед Богом и нашу веру. Друзья, если у нас есть вера, то творить добрые дела – это будет как пища для нас. Вспомните, как Христос говорит: «Пища Моя есть творить волю пославшего Меня Отца». когда к нему пришли и говорят: «Где у тебя вода, где у тебя пища?» Если я уповаю на благодать Божию, то я не смогу остаться без дел. Упование на благодать не означает, что человек бездействен. Не означает, что человек сидит сложа руки и ничего не делает. Когда человек уповает, возьмите пример из этой жизни, люди, когда делают какое-то дело, какой-то бизнес, предпринимают какие-то действия, они уповают на то, что им удастся заработать прибыль. Посмотрите внимательно на этих людей. Они сидят сложа руки? Нет. Они очень много делают. Они очень много трудятся. Особенно, когда это их личное дело, они могут ночь не спать. Попробуй заставь его на работе, когда он на чужого работодателя трудится, ночь не спать, сидеть, работать. Это невозможно. Подошло время, человек идет домой. Но когда это его личное дело, когда дело касается личного какого-то упования, заработать прибыль, он ночи не спит, он делает, 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 потому что он надеется заработать прибыль. Друзья, так делают люди, которые уповают на что-то. Если мы уповаем на благодать Божию, друзья, мы не будем сидеть бездейственными. Мы будем стараться. Для нас добрые дела будут как пища. Мы без этого не сможем жить, как человек не может жить без пищи. Когда мы уповаем на Божью благодать в вопросе оправдания нашей души, в вопросе спасения, то посмотрите на этих людей, о чем они больше рассуждают. О делах или о вере? О чем люди больше рассуждают, это показывает, на что они уповают. Есть люди, которые больше рассуждают о делах. И в проповеди, и в разговорах. Все дела, дела, дела. Друзья, это тоже один из признаков, на что человек уповает в вопросе спасения. А есть люди, которые уповают на благодать. И больше они готовы рассуждать о великой благодати Божией, о этой незаслуженной милости, показывает, что они уповают на благодать. Друзья, если мы уповаем на благодать, об этом будут наши мысли. Как можно сравнить людей, уповающих на благодать и уповающих на дела? Люди, уповающие на благодать, смотрят на кого? Взираем на начальника и совершителя веры. Люди, уповающие на дела, смотрят на кого? Они смотрят на ближнего. Присмотритесь к себе. Часто ли мы смотрим на ближнего? Господи, а он что? Помните такие слова? Друзья, это признак, когда мы начинаем уповать на дела. Мы должны смотреть на него. Это признак уповающих на благодать. Уповающий на благодать сравнивает себя с Богом. Смотрит, он чист, я не чист, я должен очищать себя. Сказано, рожденный от Бога очищает себя, потому что он чист. Потому что Господь чист. Уповающий на дела, с кем себя сравнивает? Сравнивает себя с ближним. И смотрит так, ближний это делает, я это делаю, все достаточно, хорошо. Я уже праведный. Так, ближний делает хуже, чем я, он неправедный. Друзья, много-много начинаем сравнивать себя с другими людьми. Это признак, что мы уповаем на дела, а не на благодать. Когда уповаем на благодать, начинаем поправлять себя, свои светильники. Если уповаем на дела, то начинаем поправлять кого? Начинаем поправлять ближнего. Себя не замечаем. Начинаем замечать, как у ближнего сучок в глазу или что-то. «Дай я выну сучок из твоего глаза». И много-много начинаем поправлять ближнего. Это признак, что уповаем на дела. И думаем, что делами мы получим оправдание для нашей души. Когда человек уповает на благодать, он ближнему указывает на Христа. А когда человек уповает на дела, он ближнему показывает в пример кого? Себя. Он показывает себе, смотри, как я делаю, и ты делай так же. Друзья, будем уповать на благодать, будем ставить в пример Христа. Только это единственный эталон. Для уповающего на благодать добрые дела – это просто пища. Он без этого не может. Он не останется. А для человека, уповающего на дела, добрые дела – это что? Знаете, я замечал, что для него это бремя, для него это тяжесть. Он, когда делает дела, он весь такой унылый вид принимает, что он так устал. Ему так тяжело делать эти добрые дела. Вот они все вокруг не делают. Они все бездельничают, только я делаю. Только я вот здесь тружусь, а они все непонятно чем занимаются. У него появляется зависть. Друзья, это все признаки упования на дела, а не на благодать. Сказано даже, что страдание наше временное, легкое, краткосрочное страдание в безмерном преизбытке производит славу Божию. Друзья, бремя Его, если это Божье бремя, оно легко. И вы можете, таким образом, посмотрев на себя, отличить добрые дела. Для меня это бремя, тяжкое бремя, или это легкое бремя? Друзья, если тяжкое, наверное, уповаете на дела, а не на благодать. Очень опасная ситуация, очень опасное состояние. Друзья, будем уповать на благодать, потому что спасены благодатью, сказано, через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это записано в послании к Ефесянам во 2 главе 8 стихом. Друзья, благодатью вы спасены. Это единственное, что дает нам оправдание для нашей души. И последнее, о чем хочется сказать, об этом пишет Иуда. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Он дальше здесь говорит о всяких лжеучениях, которые вкрались, которые пытаются сместить веру с ее пьедестала, на который поставил ее сам Бог. Подвязаться за веру. Он не призывает подвязаться за дела, за хорошие дела. Друзья, это все будет. Это будет как пища для человека, у которого живая вера. Но подвязаться, вот этот корень, который производит все дела, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Аминь.
Иисус, сокровище святое, может ли душа моя найти? И ничто с тобою не сравнится.